В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Очень много тем накопилось вокруг Газа, хуситов, вообще Ближнего Востока. Давайте тогда прям по пунктам начнем, потому что в Хамасе заявили, что переговоры с Израилем через посредников продолжаются. Для Хамаса главным вопросом остается выполнение основных требований, без удовлетворения которых невозможно прекратить конфликт в анклаве. В то же время премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, что израильские власти и Цахал продолжают готовиться к наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом, несмотря на международное давление. А какие-то вообще точки соприкосновения в переговорном процессе у Хамаса с Израилем присутствуют или нет?
Ну, напрямую Хамас с Израилем и не переговаривают.
Через Катар вот, они, по-моему,
через Катар, да? Там есть египтяне и даже американцы иногда там присоединяются к этому процессу, да, как это было в Каире, вот, ну, куда приезжали представители ЦРУ, директор, да. Но, тем не менее, конечно, в общем-то, общие точки соприкосновения, если их так можно назвать в этой ситуации, они присутствуют, но присутствуют потому, что, по-хорошему, операция Цахал в Газе, она постепенно заходит в тупик, несмотря на то, что Нетаньяху каждый раз заявляет там о количестве уничтоженных батальонов Хамас, да, каждый раз все больше и больше, он раньше или позже вынужден будет подойти к той черте, когда окажется, что он не может больше называть уничтоженных батальонов Хамас, потому что в его, да, в его мире, да, виртуальном они закончатся, а в действительности окажется, что Газа до сих пор, ну, сектор Газа, да, или ее значительная часть контролируется по-прежнему силами Хамас, да, а то есть на самом деле Хамас не утратил боеспособность, Хамас продолжает сопротивление весьма успешно, весьма активно, потери у Хамас, естественно, не такие большие, как об этом заявляет Израиль, основные потери в Газе, это потери именно гражданского населения, причем население Газа молодое, очень, поэтому 70% погибших, это именно несовершеннолетние, да, и дети, да. Среди у Хамас потери сопоставимые вот с Цахал, да, в Газе. Естественно, на этом фоне Нетаньяху вынужден в том числе, да, какие-то, искать какие-то пути вот выхода из этой ситуации, но сделать ему, опять же, это все очень сложно, потому что... Почему? Нетаньяху — это премьер войны, это правительство войны, это кабинет войны, да, который, благодаря существованию которого режим Нетаньяху и поддерживает свое пока что существование, потому что первый день после это будет, соответственно, днем конца правительства
Нетаньяху. То есть он откладывает через эту войну, он откладывает неизбежное для себя.
Да, потому что там целые несколько папок уголовных дел, плюс разбирательство по поводу событий 7 октября.
Но другое дело, во-первых, здесь сразу два момента. Было вчера заявление представителей Израиля по поводу того, что они уверены, значит, в том, что им удастся победить Хамас, потому что вот они теперь охотятся за каким-то четвертым человеком в Хамасе. Но при этом, насколько я знаю, политическое крыло Хамаса все-таки обитает там где-нибудь в Катаре. Другое дело, насколько из Катара они могут контролировать сектор Газа. И момент с потерей гражданского населения. В Израиле говорят, что это все, значит, куклы, там Хамас преувеличивает, на самом деле не так, хотя, с другой стороны, обвиняют Гутерреша в том, что он чуть ли не на стороне палестинцев. А кто-то из европейцев говорит, ну, мы не считаем, что это геноцид, и как будто бы, в принципе, как такового серьезного международного давления Нетаньяху не испытывает, потому что, ну, вот где-то говорят, что, ну, вот не надо гражданских убивать. Вы убили одного хамасца, вместе с ним 200 гражданских, например. Он говорит, ну, это там сопутствующие потери, что-то такое. И получается, что, в общем, как бы, если там 100, сколько, 200 с лишним дней уже продолжается, значит, и дальше может продолжаться.
Да, может продолжаться, но с каждым разом потери теперь будут расти больше и больше. Потому что гражданское население, оно во многом сосредоточено как раз в Рафахе, пытается начать новую операцию Нетаньяху, да, в его планах это входит, если не удастся договориться, вот Рафах – это цель атак, а там фактически гражданское население находится вот рядом с бойцами Хамас, то есть они там вместе, потому что территория там плотная, застройка плотная, население все сосредоточилось именно в этом районе. И, естественно, сопутствующие, как говорит Нетаньяху, потери будут огромны. А что касается заявления о том, что якобы там все это преувеличено. Да? Просто есть несколько фактов, да, которые указывают на то, что действительно там очень страшные вещи происходят. Это количество убитых журналистов. Потому что такого количества убитых журналистов, как в Газе, не было нигде. Количество убитых сотрудников миссии ООН. Количество волонтеров, это свидетельствует, то есть этот процент, да, то есть можно посмотреть и понять тогда, сколько гибнет действительно.
То есть если они не верят, что это гибнут женщины и дети маленькие, то хотя бы по статистике можно посмотреть, какое количество журналистов, волонтеров.
Да, потому что это таких потерь среди вот этих лиц, этих профессий не было.
Но ведь получается, что с точки зрения Израиля он уверен, что можно продолжать операцию, потому что вот здесь все спишется. То есть, условно, Израиль, насколько я понимаю, выруливает на чем? Обвиняет Хамас, что это вот вы начали в октябре, и поэтому столько ваших гибнет. И можно на этом выехать долго, потому что, ну, а кто Нетаньяху заставит прекратить, например, эту операцию?
Никто, потому что у Соединенных Штатов нет рычагов давления на Нетаньяху. Политика Соединенных Штатов в отношении Израиля, она устроена так, что фактически Байден оказался у Нетаньяху в заложниках. Он его может мягко критиковать, говорить о том, что недопустимо уничтожать гражданское население в Газе, но при этом он будет сбрасывать туда гуманитарную помощь, да, на Газу, там, пытаться построить какой-то порт, чтобы туда что-то там доставлять на севере. Но при этом же будут одновременно идти поток боеприпасов, снарядов для ЦАХАЛ, для сил обороны Израиля, которые будут использоваться для удара, и бомба, да, для ударов по, в том числе, гражданским объектам в Газе. Это такая политика Соединенных Штатов, где они вроде бы пытаются как-то вот одернуть Нетаньяху, но они этого сделать не могут, потому что в нынешних условиях вот так устроено американо-израильские отношения, это будет использовано против Байдена на выборах.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что, наверное, в логике Соединенных Штатов не прекращать какой-то конфликт и не быть как бы стороной, которая разруливает конфликт, а в логике Штатов держать ото всех конфликт, все конфликты под усы и как бы дергать эти усы в зависимости от своих внутриполитических целей.
Безусловно, да. Так и есть. Они и сейчас они также пытаются манипулировать. Как бы вот показывать, что они держат и конфликт вокруг в Палестине, под своим контролем, это вот они санкции уже вводят против израильских поселенцев, потому что те действительно, они даже, их в арабские страны прямо называют террористами, да, вот, вот этих жителей многих поселений, которые вооружены, которые терроризируют местное арабское население, да, они вот ввели вроде бы санкции, но при этом продолжают, как я говорил, поставлять бомбы сверхмощные Израилю, который их бомбит Газу.
Но никто не припоминает, Кирилл Владимирович, самому Нетаньяху, и он сам не опасается ли, что это все равно всплывет, в общем, будет очередным как бы бумагой в папочке против него, что он-то был одним из, в общем, ну не то что идеологов, но в принципе сторонников, что Хамас как бы обрел силу определенную в Газе.
Ну, здесь это опять же часто такой миф во многом, который сам Израиль или
что у него все под контролем.
Да, он это использует, что вот мы, мол, создали Хамас, они любят сами, да, вот многие израильские политики об этом что вспоминать, да. На самом деле все немного не так, Хамас, он появился по объективным причинам, Хамас это было, соответственно, палестинское сопротивление такой светско-лево-марксистской направленности, а появилось палестинское сопротивление более исламской направленности. Вот и был Хамас. Естественно, Израиль был заинтересован вот в этом расколе. палестинского движения, но это не значит, что он создавал Хамаса, это не значит, что он ему давал деньги и поддерживал, наоборот, я напомню, когда Хамас в 2006 году, да, выиграл выборы, они не дали создать Хамас свое правительство, потому что Израиль заявил, что это террористическая организация, мы с ней иметь дело не будем, поэтому это выгодно Израилю.
Выгодно чтобы... маргинализировать
это потому движение. Что пока Хамас пользуется популярностью у палестинцев, пока они за него голосуют, вот получается, что дело Палестины...
Но Израилю и невыгодно, чтобы Фатх обретал, в смысле Махмуд Аббас и Фатх обретали именно государственность, а вообще Палестина под эгидой Фатха и, Хама, и Аббаса, потому что тогда, как бы, как это называется, отношения переходят в несколько иную плоскость. Можно легко называть тех или иных террористами, маргиналами, сепаратистами, как угодно. А когда государственность, за что, к чему призывает Россия, Организация Объединенных Наций, другие, даже какие-то европейские государства, это тогда другой уровень отношений. Значит, у Палестины будет своя армия. Да. У Израиля есть своя армия, у Палестины будет свое правительство, здесь есть свое правительство, международные отношения, дипломатические, а, видимо, Израилю это не надо.
Именно поэтому делается ставка на Фатх, потому что Фатх очень удобное движение всеми, да, для всех, потому что оно не пользуется большой или широкой популярностью у палестинцев, и оно, в общем-то, не способно продвигать какие-то вот решения, да, за которыми бы пошли палестинцы. Оно для всех удобное, оно вот такое вот хорошее как бы для всех, но при этом вот именно политика сейчас, которую проводит Российская Федерация, она вот наиболее правильная со всех точек зрения, когда вот сюда приехали не только представители Фатх, да, и сюда Хамас, приехали Хамас, и, по-моему, даже палестинский исламский джихад, да, сюда приезжал.
Не помню, кстати, про них хамасовцы точно приезжали.
Все группировки палестинские, они, в общем-то, приехали, да, так или иначе, и вот единственное, что можно, да, сделать, это создать единое правительство на основании всех, участия всех политических сил, да, вот это единственный шаг к палестинскому государству, если будут говорить, что только ООП, ФАТХ является легитимным правительством, ну, здесь есть определенный подвох, потому что выборы-то выигрывает Хамас, а не ФАТХ,
да, голосует, но при этом есть ощущение, честно говоря, что даже если бы была политическая воля на создание двух государств, так или иначе, прежде всего, согласие Израиля. Хотя есть как бы резолюция ООН, но Израиль игнорирует это всячески, что и хамасовцы, и, значит, другие группировки, и Фатх как-нибудь между собой точно бы договорились. Потому что вот важно понимать, для Хамаса вот статус-кво такой в виде, с точки зрения Израиля, нелегальной террористической группировки, это положение имеет какую-то хотя бы выгоду или все-таки нет?
Нет, Хамас, они хотят управлять Палестина. Это политическое движение, политическая партия.
Легально управлять.
Они не хотят быть террористической, они хотят быть, извиняюсь, запрещенной Аль-Каидой, да, там, или каким-то там, как их в Израиле любят сравнивать со всякими террористами,
игиловцами,
да, они не хотят быть, они, даже Газа, да, они там хотят заниматься развитием, инфраструктурой, и они, самое главное, они неоднократно заявляли, что они готовы, или не то, что готовы, они, в общем-то, признают границы палестинского государства, создание палестинского государства в границах 67-го года. Это важный момент. Это не значит, что от них нельзя требовать, что они тут же бы признали Израиль. Да? Но они, если признавая Палестину в границах 67-го года, очевидно, что вот за этими границами находится Израиль, то есть еврейское государство.
Да,
то есть де-факто они говорят, что они вот сейчас, не признавая Израиль де-юре, тем не менее они готовы его признать де-факто, признавая границы Палестины 67-го года.
Я понимаю, что есть определенного рода манипуляции сейчас со многих сторон, когда предлагается делать точку отчета в плане оправдания, например, сейчас жесткой вот израильской операции, что вот если бы не было 7 октября, тогда бы не было бы ничего. Вопрос тогда в следующем. Почему, с вашей точки зрения, стало возможным, по логике Хамаса, то, что произошло 7 октября? И самое главное, насколько это точка зрения, что все началось именно в тот момент, и поэтому Израиль так жестко отвечает, он никак до конца ответить не может, позволяет Израилю продолжать эту операцию?
7 октября, это любят вот на Западе союзники Израиля, сам Израиль сравнивать с 11 сентября, да, вот что Израиль, получается, что вот Израиль, как бы они спокойно себе жили, и вот на них было совершено некое, приехал. Да, прилетел Бен Ладен, от самолета нанесли удар. Мы напомним, что каждый каждый какой-то вот цикл происходили бомбардировки Газа, да, по тем или... Каждый, то есть, было много операций в Газе, они с постоянной периодичностью проводились удары по Газе, и наземные операции, то есть, они, Израиль не давал, в общем-то, населению Газа развиваться, они не давали им... осуществлять никакие инфраструктурные проекты, то есть то, что они говорят, при этом, естественно, они манипулировали тем, что они вот какие-то там воду им поставляют,
воду поставляют,
они не давали ничего там производить, они не давали развиваться этому сектору, не давали ничего, то есть люди там жили действительно, вот сделали их зависимыми от внешней помощи, от гуманитарной
потому помощи. Потому что хотим, отключим, хотим...
Да, это в таком состоянии палестинцы, они не могли все время находиться, естественно, там накапливалась ненависть и в общем-то, и было понимание того, что сейчас все их палестинский вопрос решается за их спинами. То есть решается вопрос через вот эти авраамические, как называется,
да, соглашения,
что палестинцев все бросают. Естественно, в этой ситуации Хамас решил действовать.
Угу.
Вопрос по поводу гибели гражданских лиц 7 октября. Тут есть разные версии. Хамас, естественно, и бригада Касама себя ответственность за это снимают. Они говорят, что вот они прорвались, вслед за ними вошли там жители Газа, что действительно во многом, наверное, так и было, потому что можно было видеть людей без формы в тапочках и так далее. Да, они устроили там резню, бой.
Угу.
Опять же, многие Израиль из этого сделал некую свою бучу.
Угу.
То есть, вот как вот эту манипуляцию, да, информационную, то есть, когда бои в тех или иных кибуцах, которые переходили из рук в руки, где гражданское население гибло в результате обстрелов израильских же танков, потому что они прятались в подвалах, снаряд от танка попадал в дом, он загорался, люди сгорали, да, они потом выдавали, что это якобы хамасовцы кого-то там живьем сжигали, вот такое. Естественно, потеря, гибель гражданского населения была, но, конечно, это не стоит из этого... Она никаким образом не дает Израилю повод каждый раз оправдывать геноцид.
Почему они оправдывают это? Почему они даже не считают это геноцид? И почему же история же с Израилем, она чудовищна чем? Что гибель на каждого солдата приходится колоссальным, там, или боевика Хамаса с точки зрения Израиля, да, приходится огромное количество гражданских жертв. После, кстати, событий, когда вот Израиль начал свою операцию, многие же говорили несколько с сарказмом, с иронией, что, в общем, на специальную военную операцию люди во всем мире посмотрели несколько иначе.
Так и было.
Это конфликты, где гражданских гибнет, как бы это ни звучало, но гражданских гибнет сильно меньше, чем гибнет именно военных. То есть это конфликты, где гибнут именно прежде всего военные. Но Израиль вообще получается и абсолютно как бы дерзко, вызывающе предлагает не считать этих людей за людей. Вот это удивительно. Казалось бы, это Израиль вдвойне. Вдвойне удивительно, кто об этом говорит.
И даже на этом фоне его продолжает поддерживать Запад. Да? То есть Израиль фактически, эти делаются заявления... российского характера, да, причем официальных лиц Израиля, и действительно ему идет, продолжает идти западная помощь, западные вооружения, на это закрываются глаза, и мы видим, да, вот то, что говорится о двойных стандартах.
Ну, Запада. Послушайте, американцы, когда проводили свою интервенцию в Ираке, вспомните там, какое количество гражданских гибло на одного солдата.
То же самое, да.
Вот, поэтому здесь как раз логики. Но почему, с вашей точки зрения, именно в международном плане попытки даже Гутерреша того же самого сказать, что, товарищи, это реально на геноцид похоже. Остальных, плюс вызывающие заявления, вот какое-то дело заявление министра, по-моему, по делам женщин, детей, что-то такое есть, который говорил, что каждый палестинский младенец спустя 80 лет будет знать, что сделали евреи. Это было сказано с таким вызовом, и, честно говоря, это звучит, ну, как-то очень уж... очень жестоко, а самое главное, как бы с ощущением собственной правоты. Но почему? Почему?
Здесь вот, да, есть два кейса, да,
да
один
да.
По поводу первого, это то, что уже начались слушания и давно проходят, которые ЮАР, да,
да.
Международный суд.
Да, они же подавали туда запрос.
Это первое, это уже разбирают. А второй момент, почему Израиль, вот, то есть, какая его стратегия, почему он, как он пытается это оправдать, вот это очень важный момент, об этом я уже упоминал, это сравнение, во-первых, с 11 сентября. Да. И дальше второй момент, это вот эта ассоциация или попытки обозначить Хамас как ИГИЛ, поставить знак равенства между Хамас и террористической международной организацией ИГИЛ. И то, как американцы действовали против ИГИЛ во время своей вот этой, когда он сформировали коалицию свою создавали. Коалицию, да, и штурмовали ту же самую Мосул, Раку и другие города. Тогда американцы, то есть считалось, что любые потери гражданских лиц, они допустимыми, допустимые, потому что они ведут борьбу вот с абсолютным злом, который является ИГИЛ, и это... они могут использовать любые средства. И таким образом они стерли с лица земли Мосул, где погибло, вначале были заявления, что это там 1000, потом стало 8000 гражданских, последние данные оказалось 40 или 30 тысяч гражданских лиц погибло в Мосуле. И на самом деле никто их не считал. То есть, вот когда вот эта вот опасность в том, что когда начинают сравнивать всех, ставить знак равенства, они же исламисты, исламисты радикальные, радикальные, значит, они ИГИЛ. Все, значит, с ними можно делать все, и значит, можно делать не только с ними, но и с гражданским населением, которое там находится.
Ну, что-то даже это не то, что сказать, там ветхозаветное, но это что-то... Ну, это не про международные нормы, скорее.
Безусловно.
Почему, с вашей точки зрения, здесь, можно же как раз сравнивать вопросы того, как вот пытается Россия остракизму за специальную военную операцию по всему миру предать, а с другой стороны с Израилем. Это же правда уникальность момента в том, что два конфликта параллельны, и как их сравнивать, при том, что у нас 2000 километров фронт, глубина фронта тоже большая. Нам говорили, когда российской стороне, долго, вы хотели за 3 дня там что-то, хотя никто никогда не говорил, но понятно, сами на Западе, сами да, заставили нас в это поверить и так далее. Вот там города стираете и так далее, а другие думали, да послушайте, там штурмовать пытались, там ФАБы, по-моему, только сейчас начали использовать эти, против именно армии ВСУ. И, соответственно, а потом Израиль начал свою операцию, и у меня есть подозрение, что американцы не вмешивались, думая, что Израиль недели за 2 закончат. А это не произошло. При глубине фронта сколько там, не при расстоянии на фронте какой там, 10-20 километров.
Там очень большое, да.
Маленькое. И глубина, до моря. Но потери у ЦАХАЛа довольно серьезные.
Особенно в бронетехнике.
В бронетехнике, ну и в людях, да, тоже в физические людях. Потери. И это уже удивительно. Как? И самое главное, ничтожишь, сумняшься, европейская страна последовательно говорит, что это вот по Гае, значит, по Путину Гага плачет, а то, что делает Израиль, это право на самооборону. Это же феноменально звучит,
феноменально, и феноменально то, что Россия, да, не имеет права на самооборону, хотя там наши города обстреливаются и обстреливались, да, и, кстати, по поводу потери гражданских лиц, конечно, не совсем, я считаю, цинично даже сравнивать, но тем не менее, да, вот официальные данные ООН, которые, как, по крайней мере, публикуются в различных их документах по поводу потери гражданского населения во время специальной военной операции с обеих сторон. У нас, напомню, также очень много гибнет в Донецке, Донецкой, Луганской, в Белгороде сейчас, да, это 10 тысяч гражданских лиц, да, это много очень, да, но это, насколько эти данные объективны, это другой вопрос, в то время как во время операции в Газе всего лишь за несколько месяцев погибло 30 тысяч.
То есть, и большинство из них дети.
И большинство из них дети, да, и это откровенно, и при этом... Нетаньяху, да, спокойно может посещать другие страны, его везде принимают, на него нет
ордера. Израильские спортсмены отправляются на Олимпиаду, кстати. А в этот момент российские и белорусские говорят, ну, да, такое бывает, такое случается. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Ваши сообщения, уважаемые слушатели, вижу. Тоже в режиме блица обязательно зададим. Еще темы для обсуждения тоже есть. Сейчас будет информационный выпуск. Мы продолжим. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва».
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни» продолжаются. Так, слушатели наши пишут, можно ли считать визит Бенни Ганца в США попыткой надавить на Нетаньяху?
Да, есть такое даже мнение, что вот Ганца видит его преемником и так далее, да, что вот пытаются играть некие закулисные игры, но тем не менее... Пока об этом говорить рано, нет, то, что попытка надавить, это, безусловно, является, потому что на Нетаньяху давят все, но, как известно, все находятся у него в заложниках, да, сама по себе вот эта политика Запада в отношении Израиля, она так устроена, что, в общем-то, Израиль может делать все, а ему за это ничего не будет. Это, к сожалению, может быть, на этом этапе она будет пересмотрена, наконец, и все-таки из Израиля как-то будет вот эта снятая индульгенция, да, за все будущие грехи.
Ну, послушайте, когда только-только вот их операция вот эта начиналась в секторе Газа, тогда же как раз думали, что страны Ближнего Востока, которые шли на налаживание отношений с Израилем, но видя, как операция в Газе проводится, вдруг, значит, объединятся против. Но за громкими заявлениями ничего не последовало. Но сюда же ставить там позицию Ливана, Ирана или также тех же самых йеменских хуситов нельзя, потому что здесь спокон веков были проблемы между ними. А я говорил про крупные там Арабские Эмираты, угу. Саудовская Аравия, какие бы то ни было другие страны. Иордания та же самая говорит, мы не можем открыть принять этих людей, несмотря на то, что там королева, по-моему, иорданка, да? Но они много беженцев палестинских до этого принимали. Египет тот же самый, который говорит, у нас своих беженцев достаточно, плюс мы боимся радикализма. И в итоге оказывается, что, в принципе, Израилю на международной арене, кроме выступлений с позиции с трибуны ООН, никто явного сопротивления не оказывает. Вот в чем дело. Поэтому операция продолжается.
Ну, здесь вот по поводу беженцев очень такой момент сложный. С одной стороны, на самом деле Египет, он и правильно даже, можно сказать, оправдывается. Он говорит, вопрос того, что логика. Нам попытки выдавить к нам всех беженцев, или так же, как говорит Иордания, это значит решить раз и навсегда вопрос. Палестинский вопрос и его закрыть. То есть не будет, нету палестинцев, нету и палестинского, значит, не нужно и палестинского государства. Тут как
сектор
бы...
Сектор Газа нет.
Да, да, не сектор Газа, а и Западный берег тоже боится, потому что вначале они... заставят палестинцев уйти в Египет из Газа, а затем они заставят...
Потом они за палестинцев возьмутся, которые
да,
живут...
на Западном берегу. Да. А за них уже взялись, там идет перманентная война, там уже погибло, причем несколько сотен, кажется, более... уже чуть ли не 300 человек, то есть там ведутся операции. Конечно, для Иордании, да, это большая проблема, потому что там был даже большой такой палестинский мятеж, когда короля там пытались свергнуть палестинские группировки, их затем переместили в Ливан.
Да,
это
да.
Фактор очень серьезный, да, но при этом, конечно же, все понимают, что надо вот поэтому решать сдавать палестинское государство. Иордания заинтересована, Египет, и тут я все-таки, наверное, опять же немного, может, отвлекусь, да, потому что, если мы говорим про Иорданию, то мне кажется, что вот будущее палестинского государства, оно должно быть связано все-таки вот, да, с Иорданией, потому что само по себе Палестина, состоящая из двух анклавов, Западный берег и сектор Газа, которые никак друг с другом не связаны, ни коридором, чем Израиль не даст, там подземный этот туннель не построишь. Это оно, по сути, будет нежизнеспособно. Я напомню, что изначально, да, палестинское, вот Западный берег, почему он называется Западный берег, потому что есть еще Восточный берег, само государство Иордания своим названием не Транс-Иордания, то есть за Иордания, а Иордания обязана тому, что оно появилось как объединение Западного берега и Восточного берега. То есть из двух берегов Иордан, причем Западный берег, да, это вот как раз Палестина. Поэтому здесь, конечно, позиции многих, вот как вы правильно сказали, арабских государств, которые, в общем-то, во многом даже и бросили палестинцев, а палестинцы, может быть, и хотели самоопределиться иным способом, как они это сделали, например, многие на конференции в Рамале в 47-м, да, году, когда они шейхи выступили, многие шейхи палестинских, вот этих кланов выступили за объединение с Иорданией. То есть здесь очень много, конечно, вопросов по поводу того самого вот этого формата, как это будет палестинское государство выглядеть. Ну, наверное, вот нынешняя ситуация, она заставит арабские государства, как раз и Саудовская Аравия, Эмираты и другие, как-то, возможно, пересмотреть свои подходы, да, и как-то выработать жизнеспособную схему этого государства. Проблема в его нежизнеспособности даже с точки зрения вот самих арабов, да, и этим, естественно, пользуется Израиль. Ну, а как вы будете создавать государство палестинское? Мы тоже как бы вроде готовы, да, но как вы создадите,
чтобы оно было... Но получается, что палестинцы, в принципе, на Ближнем Востоке как прокаженные, что ли? Никому вот, не нужные?
К сожалению, так получилось, да, что вот по 67-й год, конечно, это точка вот это невозврата, это точка отчета, и надо, да, не стоит забывать, откуда откуда взялось 1967 год? Это аннексия, оккупация Израилем арабских территорий. Вот это неважно, они палестинские, не палестинские,
иорданские. Это жесткое игнорирование резолюции ООН.
Да, что они не израильские, то есть их никто Израилю не отдавал. Они захватили чужие территории. Вот надо именно с этого как бы и вести точку. А что это не израильские территории? А Израиль манипулирует, что, мол, никакого палестинского государства до 1967 года не было, поэтому и создавать его как бы не нужно. Но эти территории никто Израилю не отдавал. Ни Западный берег, ни Газу, там, ни другие.
Но другое дело, Кирилл Владимирович, здесь же еще, мне кажется, если стратегически смотреть дальше, допустим даже в Газе, что идеальная схема с точки зрения, возможно, Израиля, не знаю, в бетон все вбить, людей там никаких нет, они одни погибли, другие, значит, в Иордании убежали, третьи в Египет убежали, все, и это теперь проблемы и Египта, и Иордании. И даже в Газе как будто бы ничего, или придут туда строительные компании, но сама суть, как кажется, как бы идеология от этого израильской не меняется. Мы в кольце врагов, нам нужно дальше, потому что здесь Иран, Ливан, да кто угодно. И вот эта вот как бы дальнейшая экспансия и экстраполяция своей политики, она же никуда не денется. Это сейчас как будто выглядит, что, ребята, нам-то мешает только Хамас в секторе Газа. Но это один из элементов.
Это как раз, да, это в любом случае на Газе ничего не закончится. В чем опасность нынешней ситуации? Будет ли мир в Газе? Не будет ли мир в Газе? Если даже гипотетически предположить, что Израилю удалось бы нанести, разгромить полностью Хамаса, все население Газа изгнать в Египет, следующим бы шагом была операция против Хизбаллы в Ливане. Потому что в Израиле потеряли вот этот зонтик безопасности. Они теперь не чувствуют себя в безопасности, потому что события 7 октября не изменили Ближний Восток. Израиль, пропустив такой удар от весьма слабого в военном плане Хамаса, уже понимает, что если Хизбалла захочет сделать нечто подобное, последствия будут гораздо более серьезные. Поэтому для Израиля теперь стоит на очереди вопрос решить проблему Хизбаллы, проблему северных границ. И поэтому вот очень важный момент, что даже если предположить, что Нетаньяху может пойти там на какое-то перемирие в Газе, и оно даже будет долгосрочным, это не значит, что война на Ближнем Востоке закончится. Это может лишь означать, что Израиль перебросит свои войска из Газы на север, и начнется операция против Хизбаллы. Кстати, в 2006 году вторая Ливанская война именно так и началась, когда израильская армия сперва была нацелена на Хамас, а потом она была переброшена на север, уже и участвовала в боях на реке Литане.
Как объяснить феномен хуситов?
Хуситы, да, это действительно феномен, это, причем самое интересное, что это во всех отношениях феномен, в том числе религиозным, да, потому что это единственное фактически заидитское движение, заидиты — это отдельное такое направление в исламе, близкое к шиитам, вот, к двунадесятникам, как в Иране, но, тем не менее, они очень сильно по многим аспектам отличаются в доктринальном плане, да, вот, и это во-первых, да, во-вторых, это то, что это сугубо такое вот йеменское движение, которое возникло как раз на волне именно возрождения вот этого йеменского заидизма, да, то есть это именно йеменское движение,
которое... Элемент суверенитизации, наверное, да?
Да, и вот оно при этом впитало в себя еще и вот эту вот иранскую, или, скажем, даже хамейнистскую, да, даже не иранскую, а вот хамейнистскую именно, которую революционную идеологию, оставаясь в религиозном пламени... В религиозном пламени, плане именно заидитским, да, но да, при этом туда вот дополнив вот этой риторикой, да, такой вот ксировской, да, риторикой Хизбаллы, они, в общем-то, создали такой серьезный проект.
Но это прокси иранский все-таки?
Нет, это абсолютно самостоятельное прокси. Движение, оно появилось еще там, в корне его следует искать там 80-е годы, это Бадреддин Хути, это отец нынешнего лидера Абдельмалика Хути, основателя движения Хусейна Аль-Хути, это именно заидитский, как говорится, богослов. Большой ученый, богослов, да, который именно пытался возродить заидизм в Йемене после того, как он пришел в упадок, когда там произошла революция, да, в 60-е годы. И вот он противостоял вот этим всем нововведениям, попытке там внедрить салафизм, попытке реформировать сам заидизм. Это поэтому именно йеменское движение никак не было, которое никогда не было связано с Ираном, кроме вот того, что у них появились общие враги, у них появились общие цели, и на этом произошло сближение. Это не Хизбалла.
Просто, насколько я понимаю, в стремлении как бы Запада, видимо, понять, а что произошло, начиная с октября, потому что что Хамас для непобедимого Цахала оказался сюрпризом, что и йеменские хуситы сейчас тоже оказались для многих, значит, сюрпризом. Есть ощущение, что Запад стремится как бы упростить, видимо, для понимания самим себе, что есть хуситы, и поэтому говорит, ну, это просто иранцы. Просто иранцы, которые помогают. А на самом деле это просто боевики Ирана, которые вот на другой территории, и вот они теперь сражаются, значит, с империализмом.
Ну, здесь одна важная деталь, да, что Соединенные Штаты пытались с хуситами вести диалог в Омане напрямую, то есть не с иранцами, а именно...
Ну, они когда-то с Бен Ладеном вели
переговоры, поэтому... То есть они воспринимают все равно хуситов все-таки как самостоятельных игроков, и у хуситов, конечно, они пытаются их выставить как иранских прокси, но, тем не менее, мы видим, что, например, последствия от ударов тех же самых группировок исламского сопротивления Ирак, которая действительно абсолютно связана с корпусом стражей исламской революции, воспринимается американцами как действие Ирана и так далее. Но при этом действия хуситов, они несколько отличаются. Да? То есть они восприятие американцев, они не, да, даже восприятие американцев, они не являются непосредственно вот иранцами. То есть они все равно здесь делают отличия, хотя понимают, что оружие у хуситов так или иначе иранского происхождения.
Так.
Вот, то есть хуситы связаны с Ираном, да, оружейными поставками прежде всего.
Да. Но другое дело, насколько я понимаю, для многих стало открытием, что это не просто, что называется, люди, про которые, знаете, приблизительно говорили, ну, вот они вот в белых одеждах своих, в тапках ходят адидасовских наперевес с автоматом, может быть, даже Калашникова 75-го года, и больше ничего не могут. А там, оказывается, значит, дроны какие-то атакуют суда, при этом они выбирают, какие суда, а делают политические заявления, что мы не против, против русских и китайских судов ничего не имеем, наши враги — это британцы, значит, израильтяне, и американцы, они берут и там перерубают какие-то интернет-кабели на дне моря. И кажется, ну, потому что даже в нашем конфликте, вот этом опосредованном с Западом, как бы никто не перерубает коммуникации, заключение Северного потока, а здесь прям по-жесткому.
Ну, это просто недооценка вообще, или непонимание того, да, что даже... Да, нет, это даже цивилизационная недооценка. То есть непонимание вообще, что такое Ближний Восток, и что вот так какие-то дикие люди живут в Йемене, что, они же дикари, да, с точки зрения многих европейцев.
На чем они на чем на они дно могут... море опустились,
да, ну,
чтобы
но ведь на самом деле кабели. В Йемене, в Санне, да, там находятся дома каменные, которые чуть ли не до нашей эры, да. Это Марибская плотина была построена, когда... Ни в Древнем Риме нигде такое не строили, да, в конце концов царица Савская была из Йемена, да, и так далее, древнейшая цивилизация, которая фактически, вот, вот нынешние, да, йеменские племена, они преемники вот этого древней Марибской, как-то они цивилизации, да, то есть древнейший народ.
Но при этом это страна, которая находится в гуманитарной катастрофе.
Да, но при этом они, естественно, обладают всем научным потенциалом, они все прекрасно понимают, они могут производить вооружение, что они делают из иранских деталей, когда им поставляют на, вот, на этих лодках, на Доу. Они же не ракеты им целиком поставляют, не беспилотники. Они их собирают, у них там есть производство,
они наладили. А гиперзвук они правда собрали?
Они все собрали, да. То есть они все собирают. То есть они образованные люди, они получали образование в Советском Союзе. Они очень хорошо, да, обучаемы, да, современным технологиям.
А тогда, получается, для самих американцев сейчас довольно серьезный вызов, потому что, ну, как бы времена-то поменялись. Догмат западный, западного видения того, как должен выглядеть Ближний Восток, уже не имеет ничего как бы совпадения с реальностью, потому что, ну, это, простите, даже не Ирак 2003 года. Это совсем уже другой мир. С другими странами, с крупными игроками. А и американцы, наверное, прекрасно понимают, что на Ближнем Востоке с кем-то нужно разговаривать и как-то нужно разговаривать. Но вы считаете, что они пойдут на это? Потому что они же понимают, они не могут интервенцию проводить ровно как они с Ираком проводили. Ни сил, ни времени, ни возможности, наверное, нету. Хотя многие считали, что сейчас они в Йемен зайдут, разбомбят его, значит, Украине помогут, тут и китайцы рядом. Но невозможно растянуться в шпагате на весь мир.
Да, в Йемене они уже потратили там большую часть годового запаса своих томагавков, да. И, как мы видим, без особого результата, что очевидно, да, что так и должно было, в общем-то, и было предсказуемо, потому что Саудовская Аравия сбросила там на хуситов гораздо больше.
И то они свернули, по-моему, операцию,
да, да, частично. То, что представляли. Вот, и хуситы целые невредимо обладают все тем же военным потенциалом. И, конечно, сейчас вот здесь мы видим важную роль как раз и Саудовской Аравии, и других арабских государств, которые, сами неся потери от действий хуситов, тот же самый Египет, Саудовская, да, Аравия, они отказываются поддержать действия Соединенных Штатов.
А, видимо, это говорит о суверенитизации региона.
Безусловно, и о том, что они восприимчивы к арабской улице, плюс арабская улица сейчас настроена, так называемая, да, да, у них очень сильные антиамериканские настроения, очень сильные антиизраильские настроения, очень сильные прохуситские настроения, естественно, в нынешней ситуации они могут, наверное, где-то в кулуарах говорить, ну, там, да, мы понимаем, что вот хуситы там неправильно или плохо делают, мы там на словах тоже это осуждаем, но ни в коем случае не предоставим наше там воздушное пространство, не предоставим наши базы и не будем участвовать вот в этой коалиции против хуситов.
Кирилл Владимирович, тогда интересная вообще схема получается. Если на карту глянуть и события последних лет, выходит, что французы, как метрополия бывшая, теряет последний контроль над своими колониями в Африке, и в Магрибе, да, и в странах южнее Сахары. А американцы не могут тотально помочь Израилю. Израиль оказывается один на один, причем в кольце врагов серьезно на него настроены, хотя и как бы тормозящие где-то. А при этом американцы ничего не могут сделать с хуситами, хотя, казалось бы, американцы, которые там Ирак и прочее. У Асада закрепляются с помощью России довольно серьезно позиции, в общем, ему сейчас мало кто угрожает. С турками такое ощущение, что и то договорятся каким-то образом, и так как-то агрессивно, жестко они здесь не выступают в регионе. И что тогда? Получается, западников в принципе нет теперь в регионе?
Да, и надо немного все-таки посмотреть, откуда это все началось. Соединенные Штаты...
Арабские весны? Даже раньше нет, Ирак,
да, нет, даже. Я все-таки, да, более поздний момент. Давайте возьму. Например, то, что подготовка к войне, да, против России, к вот этой гибридной войне началась гораздо раньше. В 21-м году, когда американцы ушли из Афганистана, потом же все американские эксперты, они прямо, в том числе, кажется, Iran Corporation, да, из других, они прямо, да, да, они заявили, что если бы Соединенные Штаты сохраняли свое присутствие на Ближнем Востоке, ну, для них Афганистан тоже часть Большого Ближнего Востока, да, не было бы ресурсов на поддержку Украины, да.
Тогда, получается, наши эксперты, прошу прощения, наши эксперты правы, говоря, что если американцы в какой-то момент поймут, что Украина для них балласт и сдерживает их возможности против Китая как главного оппонента, то они и с Украины могут уйти.
Да, да. Сейчас возможностей у Соединенных Штатов, как раньше, нет. Раньше у них была доктрина, что они могли, должны были быть способны вести две полноценные войны, да, это началось, крах этой идеи с Ирако-Афганской войны, когда они попытались вести две войны, причем не такой высокой уж параллельно, да, в Афганистане и в Ираке, и ни одну из них не смогли довести до завершения. Из Ирака они ушли, потом вернулись, когда там появилось террористическое исламское государство, и в итоге они сейчас там в непонятном состоянии находятся, окруженные иранскими группировками.
На Ближнем Востоке кого из представителей, скажем так, европейской цивилизации готовы видят и видят как бы объективного, хорошего, понятного контрагента и союзника?
Нет, Соединенных Штатов они там продолжают видеть, да, они продолжают определенные с ними иметь дела, потому что серьезный игрок, да.
Ну, саудиты еще, там, крупнейшие держатели госдолга американского.
У них просто-напросто политика меняется, что они кроме Соединенных Штатов, у них теперь есть еще много партнеров. Если говорить про европейцев, ну, там полный набор, да, там это французы, британцы, они остаются, да, для Катара, там, связи для русские, Эмиратов. Русские, Россия, да, естественно, становится важным партнером этих всех государств. У нас с Эмиратами с 2018 года договор о стратегическом партнерстве, который, кстати, с Ираном, кажется, до сих пор мы так и не подписали, а с Эмиратами у нас, кстати, есть. Да, есть, и здесь не, я бы не брал только Европу, прежде всего это Китай, который занимает все более, скажем так, важное место в экономике и даже политике этих государств. Вот такой один кейс, это кейс с поставками истребителей F-35 в Эмираты. То есть Эмираты стали единственной страной, которым американцы эти поставки одобрили. Но они затем туда не попали. Почему? Потому что вот эти вышли систему вот это 5G интернета, создавали там китайские компании. Американцы поставили условия отказаться от услуг китайских компаний, тогда они Дев-35 поставили. Так Эмираты, они сказали спасибо, на таких условиях нам ваша F-35 не нужна.
А есть ощущение, Кирилл Владимирович, что вот здесь мы видим сейчас, как бы у нас модно рассуждать, столкновение цивилизаций, непонимание и так далее, что вот здесь предельно упрощенная логика штатов, что здесь нажмем, тут будем угрожать, и тогда они наши, больше не работают, потому что сами страны поднялись. Знаете, как мы в контексте Украины и в контексте как противодействия американцев и России рассуждали с экспертами, что американцы оказались во власти утопии конца истории. Вот Фукуяма написал, что все, победили да, советские, а все, больше ничего не надо. И получается, как бы, и что дальше? И ты вроде бы на лавров почиваешь. А оказывается, тут как-то вот как-то из комы страна вышла, начала озираться, что делать? Надо как-то себя поднимать, реабилитацию проходить. А тут раз другие страны, потому что процесс-то не остановился. С точки зрения Штатов процесс для них остановился в виде гибели Советского Союза. Но во всем мире процесс не остановился. И вот это было упущено.
Они, да, они так и не поняли, что однополярного мира так никогда и не было.
И не будет, сразу,
да. И не будет, да. При этом надо отметить, что они умеют вот это делать, конечно, хорошую мину при плохой игре, когда они уходили с Вьетнама, да, они тоже там потом была Гуамская конференция, сказали, да. Что нам больше... Просто-напросто не нужно там присутствие, ну, оно неоправданно. Нет,
давайте... они с Украины также могут да, сделать,
и да, вот так они каждый, теперь они с Ближнего Востока сказали, что нам теперь это не нужно, потому что они все не смогли ни в Афганистане, ни в Ираке, нигде добиться поставленных целей. Но с Афганистаном целей. А они сказали, же... а нам как бы и не надо было.
А нас с Афганистаном, это же вообще красноречивая история произошла, когда на самолет погрузились, и люди эти, которые цеплялись за закрылки в самолетах, ну, это как бы да, красноречивее да. Любого вообще дипломатического выражения. Слушатели говорят, хорошо, почему тогда Хизбалла сейчас молчит? Ждет, когда с ними разберутся?
А Хизбалла не молчит, она ведет боевые действия с 8 да, октября. Да, да. Они наносят удары по израильским объектам, там подбивают танки. Другой вопрос, что если сейчас у них нет ресурсов действительно, во-первых, переходить на массированное какое-то вторжение, да, попытки наступать на территорию Израиля, это тоже очень серьезная операция. И тут, конечно, фактор Соединенных Штатов все-таки дает о себе знать. Соединенные Штаты не просто туда так авианосец отправили, они не просто так туда развернули новые соединения, потому что, чтобы обезопасить Израиль от, в том числе, на Северном фронте. То есть Соединенные Штаты определенную поддержку такую оказывают Израилю, именно пытаясь против...
Она больше психологическая, потому что, опять же, сравнивать Штаты, которые совершенно спокойно шли и стирали Багдад с лица земли на протяжении недель, а потом заходили туда с оружием и стреляли во все, что движется, и просто поставили там, ну, там, как это, эсминец, да, 6-го американского флота, но это несопоставимый да, уровень. Нет,
важный момент еще, почему Хизбалла, да, она
да, не да, действует. Да, да, да.
А у Хизбаллы... они на самом деле четко сформулировали свою позицию, как и Иран. Как только Хамас... оканчивается на грани уничтожения, на последние черты, тогда не вмешаются. Потому что для иранской оси сопротивления недопустимо терять потери ни одно Хамаса, его звено. Да. Это вот эта идеология, которая стоит на целости, на сохранении вот этой связки. Соответственно, что сейчас происходит? Значит, Хамас весьма далек от того, чтобы быть уничтоженным. Да, есть потери гражданского населения большие, но опять же надо понимать, что в случае вмешательства Хизбаллы потери гражданского населения будут такие же большие и в Ливане. А Хизбалла это прежде всего ливанская партия и ливанское движение, да, за которое отвечает из-за ливанцев.
Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем вас спасибо. Снова. Далее информационный выпуск, а потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.